говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии Тадеуш Кондрусевич, митрополит римско-католических епархий в Российской Федерации. Вопросы будут задавать Жозе Мельязаш, корреспондент португальского информационного агентства «Луза» в Москве и редактор приложения к независимой газете «НГ Религия» Марк Смирнов. Хотя его высокопреосвященство уже не первый раз у нас на радио, но традиция этой программы, напомним слушателям его биографию. Родился в январе 1946 года в Гродненской области в польской семье. Окончил Ленинградский политехнический институт и в течение нескольких лет работал инженером в Вильнюсе. 31 мая 1981 года по окончании Кауновской духовной семинарии был рукоположен в сан священника. Служа в Вильнюсе, учился на заочном отделении факультета теологии при Каунасской семинарии. Специализировался в области догматического богословия и защитил сначала магистерскую, а затем и докторскую диссертацию. В 1988 году переехал на родину в Белоруссию. В 1989 году был назначен Святым Престолом на должность епископа для Минского епископства, а 20 октября того же года рукоположен в сан епископа. 91 год был возведен в сан архиепископа и назначен на должность апостольского администратора для католиков латинского обряда северо-европейской части России. В 99 году в марте был избран председателем конференции католических епископов Российской Федерации. 11 февраля 2002 года назначен папой римским Иоанном Павлом II митрополитом четырех новообразованных римско-католических епархий в Российской Федерации. Член Папского совета по проблемам здравоохранения, член Особого совета по делам Европы Генерального секретариата Синода епископов Римско-католической церкви, член Совета по взаимодействию с религиозными организациями при президенте Российской Федерации, почетный доктор ряда университетов, кроме русского, владеет белорусским, польским, литовским, английским и итальянским языками, а также активно занимается спортом, бег, футбол, лыжи и хоккей. Какие-то есть ошибки?
Ну, скажем, не говорится митрополитом епархии, митрополитом вот, архиепископ архиепархии Божьей Матери в Москве. Хотя, как митрополит, какую-то там номинальную власть какую-то имеет в некоторых случаях, в других епархиях, но это очень-очень ограниченный случай.
Но другие епархии вам подчиняются?
Нет, не подчиняются. Не подчиняются. Подчиняются только в том случае, что единственный случай, несколько случаев там каноническим правом предусмотрено, что, скажем, епископ не проводит визитации, тогда я должен его там подтолкнуть и там, или сказать там, ну, нунциатуре в Ватикане, вот, или, скажем, умрет епископ, вот, надо в течение 8 дней избрать избрать администратора епархии. Да. Нет, я кандидатуру не даю, они должны сами избрать. Но если в течение 8 дней они не избирают, я должен сказать, вот ты будешь, и все. И тот продолжается до тех пор, пока Ватикан не назначит вот это. Потом, там, скажем...
Член президентского совета.
Да, это, ну, это хорошо. Я член совета по взаимодействию с религиозными организациями при президенте.
Это соответствует действительности?
Да, 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 это соответствует действительности. Но не соответствует действительности, что там сказано, что я член Папского совета по делам здравоохранения. Я был им. Я был членом конгрегации по восточных церквей. Но там только пятилетняя каденция. Все. Сегодня я член значит, совета, Папского совета справедливости и мир и член конгрегации по делам духовенства.
И вы больше не председатель конференции?
Нет, потому что я два раза был, да. И по три года два раза был, и потом уже должен быть перерыв. Это такого права.
Первый вопрос. Так как программа наша выходит в эфир в воскресенье Христово, в день Пасхи, достаточно редкий случай, не совсем уж невозможный, но достаточно редкий, когда все христианские Пасхи совпали. Но, как мне кажется, на сегодняшний день, апрель 2007 года, это едва ли не единственное, что сегодня, в этот день Святого Христова Воскресения объединяет католическую и русскую православную церковь.
Но действительно случай достаточно редкий, хотя в последнее время эти случаи становятся все более и более частыми. Только уже в этом веке, это уже третий раз, 2001 год, 2004 год, 2007 год и В 2010-м мы тоже будем вместе праздновать.
Это ирония календаря.
Да, это только, конечно же, все зависит от Луны, как Луна станет, потому что Пасха рассчитывается очень просто. После весеннего солнцестояния, полнолуния, после этого первое полнолуние, после этого первого полнолуния, первое воскресенье, и все. Но вопрос в том, что католическая церковь использует григорианский календарь, православный ильянский календарь, сегодня разница 13 дней, поэтому могут быть такие случаи. Но в этом вот... В новом веке, в новом тысячелетии, начало его как раз ознаменовано этим. Кажется, хотелось бы сказать, что сам космос говорит нам, вы объединяйтесь. Вот. Эта дата объединяет всех нас, и, конечно, это очень-очень хорошо, это очень здорово. Это призыв к единству, потому что сегодня так много вызовов нашего времени, что мы должны что-то делать. Хотя я не сказал бы о том, что это только единственное 8 апреля, что нас объединяет. Есть много других точек совпадений.
Вот вы знаете, просто хочу вам напомнить, что в декабре прошлого года один из представителей Русской Православной Церкви, священник Игорь Выжанов, он секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям, был на богослужении у вас и сказал: «Дружба между представителями католического и православного духовенства очень важна сегодня, мы люди одного духа и не можем не быть друзьями». Но вот от иерархов, людей, которые в церкви занимают гораздо более высокое положение, чем отец Игорь, таких слов не приходилось слышать, они гораздо более аккуратны в выражениях, как со стороны православной, так и со стороны католической церкви. Противоречия серьезные все-таки.
Отец Игорь действительно был у нас. Я встретился с митрополитом Кириллом в ноябре месяце. Это была очень хорошая встреча. И после этого я сделал такое предложение, что, может быть, кто-то из отдела внешнецерковных связей мог бы прийти на какую-то встречу с нашими священниками, монашествующими. Мы каждый месяц проводим такие пастырские встречи здесь, в Москве. И как раз перед Рождеством хороший повод был тоже поздравить друг друга с Рождеством. Отец Игорь тогда был, и он тогда действительно выступал. Ну, понимаете, как раз эта встреча пришлась на то время, когда Русская Православная Церковь провела конференцию вместе с баптистами. Ну и понятно, если можно говорить и находить общий язык с баптистами, ну почему не найти во многих-многих сферах общий язык с католической церковью, ведь мы действительно имеем те же самые традиции, многие традиции, история, таинства те же самые признаем друг у друга. Поэтому он сказал очень хорошо, его слова очень понравились. То, что вы сказали, что не все так говорят, ну, наверняка не все так говорят, вот. Но, тем не менее, в последнее время мы видим много таких положительных выражений со стороны священного начала Русской Православной Церкви в отношении понтифика, в отношении программы, особенно программы защиты нравственных ценностей, что сегодня очень и очень важно в Европе, во всем мире. Поэтому я не вижу здесь какой-то большой трагедии.
Я бы от себя добавил, Марк Смирнов, пожалуйста, вы можете вопрос задавать. Да, в вопросе спасибо. Можете что-то от себя и добавить.
Да, хотел добавить, что на самом деле традиция такая была настолько давняя, что-нибудь из годов 70-х, когда не только представители духовенства в сане священника, ну и, скажем, митрополит Ювеналий, как председатель отдела внешнецерковных связей, другие, митрополит Филарет, всегда на Пасху, на Рождество приезжали в католические храмы. В Ленинграде это делал митрополит Никодим. В обратном направлении то же самое католические иерархии или представители, в то время не было епископа, но, скажем, преснопамятный отец Станислав Мажейко бывал в кафедральном Богоявленском соборе и тоже шли приветствия. Кстати, И сейчас идет обмен официальный между представителями Ватикана и Русской Православной Церкви, поздравления с Пасхой. Так что, как бы создавать вообще такое впечатление, до некоторой степени иллюзию, что как будто что-то обрушилось, что-то сломалось, и вдруг сейчас начинается все вот на каком-то уровне таком со священника, и он сделал какой-то подвиг, совершил. Нет, это было просто благословение в священном начале. Более того, недавно совершился конгресс униатских, греко-католических священников в Сибири, восточного обряда, и там был представитель отдела межцерковных связей Московского патриархата. Он, правда, не священник, а не в сане, он мирянин, но тем не менее все это говорит о том, что вот эти внешние официальные отношения, они развиваются и продолжаются.
Вы совершенно правы, я благодарю вас, благодарен вам за то, что вы такое замечание сделали. Кстати, о временах не столь отдаленных, вот вы упомянули, что иерархи, видные иерархи Русской Православной Церкви присутствовали на богослужениях Рождества, Пасхи, католических богослужениях, я имею в виду. Я хочу вспомнить один случай, который произошел со мной. Я тогда был студентом Ленинградского политехнического института. Ленинградского тогда называлось, но так назывался. Значит, вот у меня диплом тоже Ленинградского политехнического института выпускника. Я пришел на Рождество. Вот. Ну, конечно, всегда народу много. Это в Ленинграде было на Коменском переулке. Вот. И смотрю, в пресвитерии там митрополит сидит. Вот. После богослужения он обратился к нам. И он сказал о том, что он был участником, как представитель Русской Православной Церкви, принимал участие во Втором Ватиканском Соборе. Я впервые услышал слово «Второй Ватиканский Собор». Ну, где я мог прочитать? Тогда газеты НГ «Религии» не было. В «Правде», в «Известиях». Может быть, где-то что-то было, но все время не следишь. То есть первое, что я услышал о Втором Ватиканском соборе, это было из уст православного митрополита Никодима. Я об этом говорю всюду, во всем мире, в Ватикане говорю, во всем мире говорю. Потому что действительно первые слова Второй Ватиканский собор я услышал именно от него.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В нашей студии митрополит Тадеуш Кондрусевич. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают редактор приложения к независимой газете НГ «Религия» Марк Смирнов и Жозе Мильязаш, московский корреспондент португальского информационного агентства «Луза». И, как я узнал перед передачей, человек, который 4 года в Португалии учился в духовной семинарии. Жозе, пожалуйста.
Да, но не принимайте мой вопрос за какой-то тенденциозности. Но не кажется ли вам, что та политика, которую ведет Русская Православная Церковь, руководство по отношению к Римской Католической Церкви, диктуется в какой-то степени, даже в большой степени, страх перед тем, что католики просто у них заберет папство? Потому что я здесь живу давно, видел все это изменение и вижу, что не случилось то, что некоторые ожидали, что после падения коммунизма все русские люди идут в православные храмы.
Я думаю, что никакого страха нет, и это, если у кого-то бы он и был, он был бы совершенно необоснованным. Католики в России были, и история католической церкви в России не начинается в 1991 году. Это было только восстановление структур, возрождение, подобно как и возрождение и православной церкви, и других конфессий, других религий. Первые католические общины здесь уже были на нынешней территории Российской Федерации в XII веке уже были, поэтому это восьмивековая история, все-таки какая-то история есть. Но они были всегда в абсолютном меньшинстве. Вот. И мы никогда, ни здесь в России, ни в Ватикане, никто никогда не ставил цели обратить Россию в католичество. Вот вы как раз из Португалии, в этом году исполняется 90-летие фатимских явлений. Сколько я должен был отвечать раз и скольким журналистам, когда исполнится фатимская, скажем, проповедь о обращении России в католичество? Думаю, я не говорил совсем о католичестве. говорила об обращении России. И все. Мол, тем более, что православная церковь, это наша церковь-сестра, те же самые таинства, о чем я уже сегодня говорил. Поэтому здесь, если кто-то говорит о каком-то там боязни и так далее, это надумано все. Мы здесь для католиков, естественно, для всех тех, кто хочет быть католиком, и все. И у нас сегодня есть около 230 храмов, то есть приходов, я бы сказал так, храмов это неправильно, потому что 25% наших приходов не имеют до сегодняшнего дня места для совершать богослужение, то есть они или снимают, или на квартире проводят богослужение. Еще около 30, скажем, более 20 каких-то других структур, как семинария, как благотворительные организации, там газета и тому подобное. Вот. Поэтому наши ресурсы, они очень-очень лимитированы, они очень ограничены, и мы не ставим такой задачи совершенно. И когда однажды в храм Святого Людовика в начале 90-х годов, я как раз находился в Ризнице, пришли мужчина и женщина, оказалось, что они муж и жена, но они были в гражданском браке, они хотели повенчаться. И они меня спрашивают: мы хотим здесь повенчаться, в вашем храме, но вы кто? Ну, мы православные, не, ну, извините, вы православные, православный храм надо идти, вот, даже согласно каноническому праву, я не могу вас повенчать. А почему вы хотите? Ну, потому что у вас есть орган. Не, ну, такой аргумент, конечно, это не аргумент. Идите, повенчайтесь, приходите, служите орган, если вам нравится, никто никому не запрещает.
Вы упомянули Второй Ватиканский собор, на котором православная и католическая церкви были объявлены церквами-сестрами. Сейчас, когда говорят о возможности контакта, достаточно часто иерархи Русской Православной Церкви упоминают документ, который появился несколько лет назад, который был подготовлен конгрегацией вероучения, руководил ей тогда кардинал Йозеф Ратцингер, который сейчас римский папа, назывался этот документ «Доминус Иезус». И вот несколько раз слушал из уст православных иерархов, что в этом документе прямо говорится о том, что спасение можно обрести только в католической церкви, а дальше следовали обвинения тогда еще кардинала Ратцингера в том, что это высказывание впрямую противоречит духу Второго Ватиканского собора.
Ну, это не совсем так. И мы много вели разговоров на эту тему. Я думаю, что вот этот документ «Доминус Иезус», он выдержан примерно в том же духе, что и документ Русской Православной Церкви, как раз и был юбилейный собор. То есть здесь, ну, прежде всего речь идет об идентичности. Моя католическая идентичность, православная идентичность и идентичность христианства. Второй Ватиканский собор сказал, что церкви существуют, христианские церкви существуют, consistit, такое слово латинское там использовано, в католической церкви. Это не говорит о том, что там нет спасения. И Второй Ватиканский собор об этом совершенно не говорит, и документ «Доминус Иезус», он не противоречит Второму Ватиканскому собору.
Вот вы знаете, у меня, как у человека не церковного, вот, я, наверное, принадлежу к самой большой конфессии, которая называется агностики, точно такое же непонимание и действий Русской Православной Церкви. Когда после 70 лет, когда несколько поколений выросло в полном безбожии в этой стране, люди обращаются к Богу, к Иисусу Христу, ну, наверное, нужно радоваться, что люди возвращаются к Богу. И уже дело второе, по какому канону они к Богу приходят, по православному или по католическому?
Ну, есть свои традиции, и Русская Православная Церковь, наверное, имеет право защищать свои традиции, и если мы видим...
Простите, я рассказал не претензии, у меня действительно полное непонимание.
Да, если мы видим сегодня, скажем, что творится в Латинской Америке, в той же самой Бразилии, например, где около миллиона человек оставляют католическую церковь, идут в другие какие-то конфессии, ну, католическая церковь тоже бьет тревогу. Поэтому здесь надо очень взвешенно подходить к этому вопросу.
Жозе, пожалуйста.
Ну, конечно, бьет тревогу, потому что там одно дело это секты, другое дело это церковь. И Бразилия по поводу секты, это такие секты, которые, упаси Божие, там. Но я все равно не понимаю вот этот, все этот спор о прозелитизм. Я просто даю вот такой простой пример. В Португалии живут русские люди, там иммигранты, там из России, из Украины очень много, из Беларуси и так далее. Это... Они православные. Некоторые униаты есть, есть и православные, и Московский патриархат, и зарубежный православный церковь. А там католический церковь, например, в Лиссабон, им представляют свои храмы, потому что у них их свои нет. В Португалии не было традиции православия. Предоставляют им, им помогают гуманитарную помощь, там, помогают вот иезуитов, которые так часто ругают в России и не только, помогает им легализировать, найти работу и так далее. И не упрекают этот самый батюшки, который поедет из Парижа, там православный, на проповедь в Португалии, в том, что он там занимается прозелитизмом. Потому что я знаю, что есть португальцы, которые переходят из католицизма в православие. И ничего трагического в этом нет. Я еще раз вам тогда спрошу. Если вы здесь не можете, надо как-то, мне кажется иногда, что вы что попросите паспорта у верующих, когда он придет, если он русский хочет быть католиком, вы скажете, нет русской православной церкви, идите договоритесь с ней.
Нет, я уже неоднократно об этом говорил, что мы никогда паспорта не спрашиваем. Мы здесь для католиков, но если кто-то придет, если кто-то добровольно приходит, он выбирает свою веру добровольно. И кроме того, у нас, если приходит взрослый человек, у нас есть катехизация, которая проводится целый год. Это не то, что сразу же там кого-то берут и сразу же крестят.
Марк, у вас есть буквально очень короткий
вопрос. Мне слишком длинный вопрос, чтобы задать его сейчас, я лучше воспользуюсь следующим случаем.
Слушай, это программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам, митрополит Тадеуш Кондрусевич отвечает на вопросы Жозе Мельязеша, московского корреспондента португальского информационного агентства «Луза», и Марка Смирнова, он редактор приложения к независимой газете «НГ Религии». Ведет программу Владимир Бабурин, и после краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы нашу программу продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода в Москве, 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке сегодня жертвами взрывов и нападений стали не менее 20 человек. Власти Израиля подтвердили, что на переговорах об освобождении израильского военнослужащего Гилада Шалита достигнут значительный прогресс. Шалит был похищен палестинскими боевиками в июне прошлого года на границе с сектором Газа. У восточного побережья Китая сегодня столкнулись два грузовых судна. По сообщению агентства Синьхуа, одно из них китайское, другое камбоджийское. Камбоджийское судно затонуло, 20 членов его экипажа считаются пропавшими без вести. В Нажа-Юртовском районе Чечни в перестрелке с маджахедами погибли милиционеры и военнослужащие батальона «Север» внутренних войск МВД. В Красноярском крае прошли обыски в избирательных штабах Союза правых сил незадолго до выборов в Краевое законодательное собрание. Как сообщил лидер СПС Никита Белых, работа штабов полностью блокирована. Власти обвиняют СПС в попытках подкупа избирателей. Миллионы христиан во всем мире отмечают праздник Пасхи, Воскресение Христово. В этом году день празднования Пасхи совпадает у христиан различных конфессий. Власти Ирака заявляют, что Иран не пустил в свое воздушное пространство самолет иракского премьер-министра Нури Аль-Малики, направлявшегося с визитом в Японию. Как сообщил советник премьера, иранская сторона не привела никаких причин своего отказа. На юге Афганистана в результате взрыва бомбы погиб военнослужащий войск НАТО. Еще один был ранен. Командование международных сил не сообщило подробностей. В Бишкеке более 80 сторонников оппозиции участвуют в голодовке на площади перед зданием парламента. Организаторы акции «Движение за достойное будущее Кыргызстана». В Казахстане на побережье Каспийского моря продолжают находить мертвых тюленей. С конца марта в районе двух нефтеносных месторождений Каламкас и Каражанбас обнаружено уже более 260 погибших животных.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Митрополит Тадеуш Кондрусевич сегодня в нашей студии. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Жозе Мельязеш, московский корреспондент португальского информационного агентства «Луза», и Марк Смирнов, редактор приложения к независимой газете «НГ Религии». Марк, вы перед новостями сказали, что у вас вопрос большой. Пожалуйста, формулируйте.
Ваше Высокопреосвященство, вы затронули историю католической церкви в России, и, в общем, как бы сразу декларативно прозвучало, что у католической церкви никогда не было интенции, то есть намерения искать последователей, адептов католицизма среди русских. Я бы хотел напомнить, что, конечно, появление русских в католической церкви того времени было просто невозможно. Я замечу, что до 1905 года закон Российской империи просто запрещал переход из русской православной церкви во все другие конфессии, включая католичество. Далее, конечно, когда появились первые католические общины еще в Российской империи, они, в общем, конечно, были предназначены исключительно для иностранцев, для католиков-иностранцев, и даже подчинялись иногда либо коллегии и иностранных исповеданий, либо Министерству иностранных дел, потом передавалось в МВД, Министерство внутренних дел. То есть разные были у вас кураторы, вы не могли подчиняться синоду, это было понятно. Но правительство шло на то, чтобы действительно было организовано и правильно, и хорошо была организована католическая церковь России.
Поэтому Марк, вспомним... простите, пожалуйста, можно вот я сразу такую маленькую поправку сделаю, назову просто несколько фамилий, наверное, самых известных, да, Зинаида Волконская, Михаил Лунин, сам, отец, конечно, Николай Толстой, князь Александр Волконский, отец Дмитрий Кузьмин-Караваев, Леонид Федоров, Владимир Абрикосов. Всех этих людей.
Вы знаете, это все произошло после революции.
Что они русские люди, и все они католики.
Да, вот вы все правильно сказали, но только вот русские католики, русская община, Абрикосов, в том числе именно в Москве, или Леонида Федорова, который был в Петербурге, это уже после 1905 и даже 1917 года. Особенно все, что касается Федоров, потому что он вернулся из-за границы уже в качестве католического священника.
Простите, а Зинаида Волконская?
А дело в том, что вы путаете, это не Зинаида Волконская, это Елизавета Григорьевна Волконская, вот его совершенство, видимо, не даст мне соврать. Кстати говоря, дочь Бенкендорфа, и это еще имело большое значение, потому что она была по матери католичка. Вот. И третье, это то, что, да, действительно, в России существовал на рубеже столетий тайный католический кружок, и более того, в него входил даже Владимир Соловьев и Кузьмин Караваев еще до священства. Но официально церковь не существовала. Но все эти фамилии, которые Владимир привел, и как бы та вот предыстория, о которой мы сказали, она, конечно, говорит о том, что, тем не менее, попытки обратить русских в католичество были. Чадаев или Печерин – это все те люди, которые, в общем, действительно даже вынуждены были иногда, как случилось с Печерином, покинуть Россию. Многие известные фамилии уезжали за границу, лишь бы там сохранить свою принадлежность к церкви. Иногда это кончалось трагически, и тот же Печерин писал потом, как сладко Россию ненавидеть, и сожалел о своем переходе в католичество. Много было историй. И, конечно, скажем, какой-нибудь Патер Грубер, еще при Павле Первом, известный иезуит, о которых вот тоже здесь упоминалось, он тоже вел свою, вот так сказать, тайную миссионерскую работу. Да, понятно, закон запрещал, а потенции или желание церкви обращать русских людей в католичество было. Вот сейчас вот это как-то изменилось? Потому что сейчас, конечно, все стало, в общем, совершенно по-другому. Любой человек может выбрать, русский человек, и буддизм, и индуизм, в том числе и католичество. Почему нет? Но вот эта вот сама по себе идея единоспасающей церкви, церкви, которая экклезия Мильтонс, церковь воинствующая, которая может и должна проповедовать по всей земле, это сохранилось вот в новом богословии, которое... Принято называть экуменическим, но ведь понятно, что живут не по экуменическому богословию, а по догматическому.
Спасибо большое за эту ремарку. Конечно, можно найти те имена, которые вы назвали, русские, и другие еще имена. Были люди и до 905 года.
Я назвал самые известные.
Да, и после 905 года, и особенно после февральской революции, скажем, этот процесс начался. Больше я хотел бы сказать другое еще, что установление Могилевской епархии. Это чья идея? Это идея Екатерины II. В течение 10 лет Ватикан не признавал созданную ею, скажем, в кавычках, потому что она не могла создать епархию, но созданную
без согласия ею, папы.
Без согласия папы, значит, но потом только признал. То есть это царь понимал,
государственная,
значит,
политика.
Государственная политика такова была, значит, вот. Но
для иностранцев. Для поляков, для балтийских народов, для немцев, но не для русских.
Ну, я не знаю, там было написано в декрете для иностранцев или нет, но епархия такая, ее идея была создать
эту епархию. Да, и потому что кафедра была в Могилеве, хотя...
Кафедра в Могилеве была, но епископ находился в Петербурге. Да, это тоже такой случай, значит, вот. Отвечая конкретно на ваш вопрос, конечно, сегодня ситуация другая, вот. И сегодня мы руководствуемся решениями Второго Ватиканского собора. Если до Второго Ватиканского собора другие христиане, они, ну, чуть ли не еретиками были, вот. После Второго Ватиканского собора это братья наши. И то, что мы слышали из Португалии, что сегодня там католическая церковь предоставляет православной церкви храмы для совершения богослужений, слава Богу, очень хорошо, это так должно быть. Все в развитии.
Знаете, в Италии тоже, на острове Сардиния.
Да, в Италии я тоже знаю, во Франции знаю.
Почти во всей Европе.
В многих странах это есть, и это хорошо, это правильно, так должно быть.
Вот. Разве что кроме Польши. Вот в Польше точно вряд ли предоставят. Скорее, наоборот, отымут. Масса примеров, когда униатские католические церкви восточного обряда были обращены в латинские, и православные также.
Но, например, там в Белостокском воеводстве, значит, я уже не помню, как это называется, местом очень большой монастырь был передан православной церкви, очень большой.
Может быть, только в последнее время?
Вот. Ну, уже около, думаю, около 10 лет где-то, может быть, тому назад примерно, был очень большой монастырь передан Русской православной церкви. Сегодня, когда мы говорим о том, что православная церковь имеет те же самые средства для спасения человека, как и католическая церковь, абсолютно, еще раз хочу подтвердить, что ни в России, ни где-то в другом месте нету этой политики прозелитизма, политики обращения. Однако мы открыты для каждого, кто придет. Нельзя сказать, что при этом, что церковь отказалась от своего свойства быть миссионерской. Вот. Потому что то, что я проповедую Евангелие с кафедры в Кафедральном соборе в Москве или в другом, в каждом другом храме или в маленькой часовне, это уже миссионерский аспект церкви, потому что это проповедь Евангелия. Просто у нас, может быть, по-другому несколько понимается это слово миссионерство, что значит, ага, мы обращение с одной веры в другую и тому подобное. Этой политики совершенно нет, и она сегодня не присутствует у нас.
Но прозелитизм вообще стал сейчас едва ли не ругательным словом, потеряв свое первоначальное значение, чужеземец, иностранец, или там прозелитами называли новообращенных язычников, прежде всего, в иудейскую веру. Вот вы вспомнили Могилевскую епархию, Марк добавил, что она была создана исключительно для иностранцев, проживающих в России, и сейчас ситуация в достаточной мере повторяется. Русская православная церковь совершенно не против. Да, пожалуйста, окормляйте поляков, немцев, других живущих в России европейцев. Это именно так получается, что людей разделяют по национальному признаку.
Но мы окормляем всех. У нас в Москве совершаются богослужения на 13 языках. В Москве в воскресенье есть 27 месс на 13 языках. Вот. Но русские мессы, они присутствуют. И, конечно, больше всего людей приходит на русскую мессу, потому что сегодня, например, когда я, особенно в регионах где-то, вот, приедешь, и там есть больше поляков или немцев, Вот они говорят, пожалуйста, мессу нам на польском языке совершить или, или на немецком языке. Вот. Но проповедь скажите по-русски. Это такой сентимент к, своей, к своему языку. Вот. Они предки, они уже они знают, что они поляки там, или немцы, или литовцы. Вот. Они уже не умеют говорить на своем языке или очень слабо понимают этот язык. Но ведь мы проповедь проповедуем не стенам, а живым людям. И это вполне понятно. Это их просьба такая. Вот. Поэтому вполне понятно, что есть иностранцев много, особенно в такой Москве, где много фирм иностранных, посольства и тому подобное. Поэтому мы обязаны вести мессы на этих языках. Если вы поедете в Калининградскую область, там, конечно, на литовском языке очень много месс, на польском языке, ну и на русском языке тоже. Я думаю, что здесь в России, если вы зайдете в католические храмы, вы увидите просто вот этот вот срез католической церкви. Католикос для всех.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». На вопросы Марка Смирнова, НГ, религии, и Жозе Мельезеша, московского корреспондента португальского информационного агентства «Луза», отвечает митрополит Тадеуш Кондрусевич. Жозе, пожалуйста, ваш вопрос.
Хотел у вас спросить. Дело в том, что если смотреть на проблемы, которые сегодня мир переживает, Европа в частности, все эти вопросы про прозелитизм, не прозелитизм, там, я, ты, там, он, она, кажется мелкий. Неужели не идут разговоры между русской православной церковью и католической о защите определенной принципы? Например, вот, я думаю, что это в России очень актуально. Например, проблема аборты, которые в России миллионы. Там проблема бедности, там проблема экстремизма. Обсуждается, и вы принимаете какие-то совместные действия, что вы таких проблем решат?
Да, вопрос очень важный, актуальный вопрос, и ответить на него могу только утвердительно. Особенно в последнее время очень много контактов, именно контактов между Ватиканом и Московским Патриархатом, именно касающихся вот социальной сферы, касающихся защиты нравственных ценностей, агрессивного либерализма, который входит в нашу жизнь, секуляризма и тому подобное. Проблема защиты жизни. И у нас достаточно сильный центр семьи при архиепархии Божьей Матери в Москве. И мы проводим много конференций, на эти конференции мы приглашаем православных. Они тоже нас приглашают. Более того, мы приглашаем также и государственных чиновников. Проблема миграции очень большая. Не так давно мы проводили тоже вместе с Caritas Европы здесь большую конференцию по миграции, тоже с участием государственных чиновников. На позапрошлой неделе именно в кафедральном соборе у нас, это так по очереди просто получилось, тоже была проведена конференция по борьбе со СПИДом, в которую входят представители разных конфессий. Вопросы благотворительности. Это, например, мы имеем дом для престарелых людей, для умирающих людей под Петербургом. Мы там работаем и с православной церковью, и с органами соцзащиты Санкт-Петербурга. Просто они туда направляют этих людей. Там каждому открытые врата, как говорится. Сестры Матери Терезы возьмите здесь, в Москве. Они имеют два дома. Один для детей-инвалидов, другой для умирающих людей. Эти сестры, если это православный человек находится у них, если он хочет священника, они идут в приход православный и просят священника, чтобы он пришел к ним. Это вот та точка, где совпадают наши интересы сегодня. Потому что уже сегодня разбрасывать камни, время прошло, надо их собирать. Потому что, мне кажется, впору повторить изречение Шекспира «to be or not to be» для христианства, быть или не быть для христианства. И мы должны здесь еще дальше объединяться. Я думаю, что вот Пасха, которую мы празднуем, это тоже как раз призыв к этому. Я хочу сказать, что перед лицом вызовов нашего времени, времени секуляризма, поступающего секуляризма, мы являемся естественными союзниками.
Позвольте мне продолжить эту тему. Не так давно президент России Владимир Путин встречался в Ватикане с папой Бенедиктом XVI. Перед этой встречей один из помощников президента, который ведает международными вопросами, господин Приходько, заявил,
наверняка будет обсуждаться тема налаживания связи Русской Православной Церкви и Римской Католической, но вряд ли будет затрагиваться вопрос о встрече Алексея II и Бенедикта XVI. А дальше добавил, нынешний Папа Римский ведет не такую активную миссионерскую деятельность, как его предшественник, но неоднократно обращался к международным проблемам, поэтому ситуация в мире будет одной из главных тем беседы Путина и Папы Римского. А потом было короткое информационное сообщение уже после встречи. На встрече президента России Владимира Путина и Папы Римского, Бенедикта XVI, подробно обсуждались прежде всего вопросы международной повестки дня, в частности, ситуации в горячих точках мира. А дальше шло описание, кто как сидел, кто как разговаривал. Вот, вы сказали объединиться перед лицом угрозы. Знаете, если вспомнить совсем давнюю историю, 15 век, то такое уже было. Не слишком удачно, правда, была попытка. После того, как турки снова стали угрожать Византии, то византийский император Иоанн VIII, Палеолог, предложил обеим церквам воссоединиться. Папа Евгений IV провел в 1438 году в Феррари во Флоренции известные соборы. Правда, греческие представители приехали только во Флоренцию. Но в 1939 году, в 1439 году, великий князь Московский Василий II договор расторг, после чего турки взяли Константинополь. Я не хочу говорить в категориях «если бы». История сослагательного наклонения, как известно, не имеет. Но можно сделать только один вывод. Византийская империя, в частности, и православие в целом, от этого проиграли. Я думаю, что я был достаточно политкорректен, и меня вряд ли можно обвинить в антиисламских настроениях.
Но когда я сказал, что мы должны быть едины, это не значит, что мы должны сделать какую-то, не знаю, какую-то новую церковь там. И
создать единую церковь.
Оставаясь каждый в своей ограде, каждый в своей церкви, тем не менее, мы должны проводить общую политику по защите нравственных ценностей. Это, прежде всего, имелось в виду. А то, что президент Владимир Путин был в Ватикане, я, конечно, приветствую это. Это значит, это говорит о том, что отношения между Ватиканом и Российской Федерацией находятся в стадии динамизма, что они развиваются, что не наблюдается никакой стагнации в отношениях между Ватиканом и Россией. И подход как Ватикана, так и России к многим международным вопросам, вопросам социальной жизни, вопросам семьи, он тот же самый, или очень близки эти подходы. Поэтому, конечно, было о чем поговорить. Далее, то, что Приходько сказал, что вряд ли будут затрагиваться вопросы о встрече папы с патриархом. Правильно, но это не государство должно решать, это должны решать сами церкви.
Не, но с другой стороны, не дело, по-моему, главы российского государства обсуждать вообще вопросы взаимоотношений русской православной и католической церквей.
Я не знаю, они обсуждались или не обсуждались, потому что...
Было объявлено, что будут обсуждаться.
Но в пресс-релизе этого потом не было никакого сообщения, поэтому... в принципе, понимаете, надо обсуждать или не надо обсуждать. Все хотят мира и согласия, и в нашем обществе все хотят, чтобы какая-то стабильность была в обществе. Об этом все говорят, значит. Вот, конечно, много зависит тоже от церквей, поэтому высказать какое-то пожелание, почему каждый может.
Просто когда я первый раз вот услышал слова господина Приходько, что будут темы связей Русской Православной Католической Церкви обсуждаться, мне казалось странным. Ну, как мне кажется, может, я не прав, тогда поправьте меня.
На самом деле, они осуществляются уже начиная с 90-го года,
когда
Шеварнадзе поднимал вопрос о Ватикане, взаимоотношения церкви, просто, и его никто не упоминал.
Просто, на мой взгляд, было бы логично, если президент Российской Федерации встретился и обсудил какие-то вопросы с главой абсолютной теократической монархии государством Ватикан. Но никак не с главой католической церкви.
Ну, по всей видимости, так и было, как мы видим по сообщению.
Марк Смирнов, пожалуйста.
Ну, кроме того, я хотел бы заметить, что диалог такого рода, когда глава государства, встречаясь с понтификом, опять же, как с главой государства, обсуждает темы взаимоотношений церкви, начался не с Путина, положил этому начало еще Шеварнадзе, и более того, были поставлены вопросы послом Российской Федерации Карловым об обмене дипломатическими представительствами, и даже, кстати говоря, не согласовывалось ни с МИДом, ни с Советом по делам религии, все это решалось поверх, поэтому...
традиция такая существует. А господин Карлов, будучи послом Ватикана, вообще считал, что Эстония католическая страна, что там 4 миллиона живет католиков, что для российского дипломата полная фиаско. Но дело даже не в этом. Где-то год назад на приеме в нунциатуре мы с вами подняли вопрос о том, кто будет митрополитом варшавским. И проспорили, кажется, как вы, так и я. Проспорили не потому, что наши кандидаты оказались хуже или лучше, но дело в том, что просто выдвинутый Ватиканом архиепископ Станислав Легус на кафедру варшавского митрополита оказался человеком, который был связан со службой безопасности, и братья Качинские, президент и его брат, премьер-министр, постарались сделать это достаточно так с помпой, вплоть до того, что он вынужден был прямо в соборе раскаяться и заявить о том, что еще будучи ректором Краковского Люблинского университета, вот он сотрудничал с властью. Скажите, пожалуйста, сейчас есть такой миф, особенно он существует среди российских диссидентов, некоторых бывших священников-диссидентов, о том, что в основном сотрудничали с советской властью, будь то в СССР или в других братских социалистических республиках, исключительно православное духовенство. Ваш опыт учебы в Каунасской семинарии жизни, в Литовской епархии, видимо, в Каунасской также, где вы служили, и Белоруссия, в том числе, в советский период. Что вы могли бы сказать, если... как бы возможность одним миром вот так, одной краской, точнее, скажем, мазать одну религиозную организацию, а там вот были святые, и они мужественно сопротивлялись. Или мы видим повсеместное сотрудничество в той или иной форме, не значит, что это было 100%, но отдельных клириков и отдельных, может быть, епископов даже с властями советских коммунистических стран.
Ну, я думаю, что вы уже сами ответили на этот вопрос. Проблема варшавского архиепископа это показала. Вот, таковы были времена. И мне в этом смысле нравится тезис, высказанный кардиналом Дивишем, вот, бывшим секретарем папы, что слово «люстрация» для него не очень подходит, лучше слово «верификация». То есть, так он называется, значит, то есть, действительно человек сделал плохо или... плохо сделал для церкви или нет. Мы помним, что не так давно здесь был в Москве митрополит Сава, православный архиепископ Варшавы и всей Польши. Ему тоже задали этот вопрос. Он сказал, таковы времена были. И он то же самое практически сказал. Вот, сделал человек плохо или не сделал человек плохо.
А что можно сказать вот о жизни именно католиков в Советском Союзе? В частности, вот в Литве, в Беларуси. Что вам знакомо по своей уже практике?
Но было очень трудно. Несомненно, что это было трудно.
Были случаи сотрудничества агентурного
с органами Я на эти вопросы не могу ответить. Но было очень трудно. Были трудные времена. То, что даже, скажем, тогда существовало порядок уполномоченного. Он существовал и в России, и в Беларуси, и на Украине, и в Литве. Вот. И, скажем, епископ, или если епископа не было, был апостольский администратор в епархии, он не мог без уполномоченного назначить священника на одну и на другую должность. Перенести с одного места в другое место. Вот. Поэтому церковь, конечно, была под таким надзором большим, вот, под очень большим контролем.
Не так давно был проведен социологический опрос. Вопрос был, считаете ли вы себя верующим? Огромное количество людей ответило, там больше 80%, что да, считают. Когда был вопрос, ходите ли вы в церковь, число было в разы меньше. Причем было без различия к каким конфессиям. И можно было сделать такой вывод, такой есть феномен, что сейчас огромное количество людей, это православные, католики, люди, исповедующие какие-то другие религии, но не по убеждениям, а скорее по культуре, по истории, по национальной принадлежности, в конце концов. То есть это католики или православные, которые на деле фактически отказались от православной или католической религии. То есть люди считают себя православными или католиками, или еще кем-то, но при этом они фактически неверующие. Вот такой парадокс.
Ну да, в нашей церкви есть так называемые... доминикантес, от латинского слова доминика, то есть те, которые по воскресеньям ходят в храм, тоже таких считают.
Воскресные христиане.
Да, воскресные христиане, значит, вот Марк Смирнов как раз очень хорошо подсказывает. Но, понимаете, мы говорим здесь, ну, возьмем Португалию, ну, вот я не знаю, сколько там процентов католиков, но это католическая страна, там, может, за 90%, а сколько ходит. Это всюду так есть, даже такой анекдот у нас есть, что человек приходит на Пасху, очень много народа, ну, и после богослужения такой не очень довольный приходит к
настоятелю и говорит, ну, слушайте, говорит, как только я приду в храм, всегда поют одну песню. Не можете ли вы как-то научить, чтобы другую пели? Аллилуйя, аллилуйя. Такой поет. Так, сколько ты раз в храм приходишь? Ну, раз в году, ну, понимаете.
Давайте тогда на этом и закончим. По несколько секунд буквально у журналистов, которые по традиции этой программы скажут, что же было самого главного в этой почти часовой беседе с митрополитом Кондрусевичем. Марк Смирнов, пожалуйста.
Я очень благодарен Его Высокопреосвященству за ту корректность и точность ответов, которые он придерживался. У него была нелегкая ситуация представлять русскую, так сказать, римско-католическую церковь на территории советского, уже бывшего Союза. Это довольно сложно. И если еще учесть, что первый епископ, который появился здесь, это были вы, а сейчас это уже немножко другая структура и другие совершенно проблемы. И мне показалось, что вот в то же время вы не стали в угоду вопросов журналистов, вот их как бы попыток как-то вас заставить на что-то ответить, как бы склоняться, поддаваться им, а сумели быть достойным представителем церкви, которая действительно должна оставаться всегда и церковью воинствующей, но и в то же время и матер, и от магиста, церковь и учительница.
Жозе, Марк нам почти не оставил времени, очень коротко.
Я хотел просто задавать вопрос чисто такой эгоистический. Как католики в России собираются отмечать 90 лет явления Фатима?
Да, несомненно, очень большой юбилей приближается к нам, и мы на пороге этого юбилея. Мы будем участвовать в этом юбилее молитвенно. Во всех приходах практически мы будем отмечать эту дату. Я готовлю уже специальные послания к верующим.
Я закончу очень коротко. Я надеюсь, что слушатели тоже, но меня, по крайней мере, Его Высокопреосвященство убедило, что католичество – это такая же традиционная религия, не только на территории России, а вообще где бы то ни было, как вообще, видимо, не может быть нетрадиционных религий. Это была программа «Лицом к лицу». Митрополит Тадеуш Кондрусевич отвечал на вопросы Жозе Мельезеша, московского корреспондента информационного агентства «Луза Португалия» и редактора приложения к независимой газете «НГ Религия» Марка Смирнова, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Наталья Гуреева, вел программу Владимир Лагурин.
Воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
В памяти Михаила Ульянова посвящена программа «Формула кино».
Народная артистка России, певица Елена Камбурова, гость Виктора Шендеровича в передаче «Все свободны».
Отец Иоанн Свиридов прокомментирует события недели.
Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок прежде всего в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.